«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в центре нашего внимания будет 18-й год, как раз апрель, 100 лет назад, как большевики усмиряют своих бывших союзников-анархистов. А наш гость Дмитрий Рублев, кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления Московского государственного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Ну что, вот давайте мы с теории немножко начнем. Люди на бытовом уровне считают, что слово «анархия» означает «беспорядок» и больше ничего. А в чем была политическая суть анархистской идеи в начале 20 века?
В начале 20 века ведущими теоретиками анархизма в России считались Бакунин и Кропоткин. Если говорить о том, чьи идеи преобладали среди, так сказать, российских анархистов, это Петр Алексеевич Кропоткин. Разумеется, безраздельное влияние его идей наблюдается. Кропоткин был основателем анархо-коммунистической теории. Его сторонники выступали за соединение идей самоуправляющегося безгосударственного общества, основанного на принципах прямой демократии, федерации свободных общин, свободного делегирования, которое должно было заменить бюрократию и парламентскую систему, с идеями социально справедливого общества. Это называлось либертарный или свободный безгосударственный анархический коммунизм. Коммунизм не с точки зрения полного государствления, подавления свобод, как тоже принято иногда рассуждать, да, понимать это, а с точки зрения общества, где существует общественная собственность на средства производства, управляемые трудовыми коллективами, где планирование происходит на основе самоуправления, на основе заказов, снизу, их обобщения, и где сами трудящиеся определяют, что им производить, где существует принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям, или, как говорил Кропоткин, наиболее полное удовлетворение наиболее возможных потребностей, такая здесь примерно ситуация.
А кто были, собственно, продолжатели идеи? Если Кропоткин-то еще жил был к 17-му году,
да, а те
бакунинские, вот где-то ключевые фигуры еще несколько.
Бакунинские идеи, они, в общем-то, тесно переплелись здесь с кропоткинскими. Современники их не разделяли, особенно тогда, это потом уже возникла такая тенденция более четкая. В те времена очень модно было актуализировать Бакунина в связи с практикой революционно-синдикалистского движения, то есть движение, которое рассматривало массовые, самоорганизованные, самоуправляющиеся профсоюзы без чиновников, не подчиненные политическим партиям, государству, как основную организацию рабочего класса, которая сама без партии, без социал-демократии, без либеральных партий, без парламентов добьется их освобождения. Вот анархисты пытались соединить идеи либертарного коммунизма как программные принципы с тактикой синдикалистов. Их называли анархо-синдикалисты. Вот в России было много еще и таких. Да, вот можно считать, что они были чуть ближе к Бакунину, поскольку Бакунин, как мы помним, был сторонником широкого рабочего интернационала. Кропоткин, кстати, эти идеи тоже во многом разделял, как видно из его работ 1900-х годов и даже более ранних.
Скажите, а насколько были активны анархисты в революции 5-го года?
Вот в революции 5-го года это было первое крупное боевое испытание для российских анархистов. В те времена движение только недавно в России еще появляется, возрождается точнее, со времен конца, второй половины 19 века, когда многие народники эти идеи разделяли. Здесь первыми центрами были, например, город, известный промышленный центр Белосток в Гродненской губернии, Екатеринослав, Одесса, ряд других городов. Ну, в Москве и Петербурге тоже действовали анархистские группы, на Урале, в Сибири довольно много было, в Ростове-на-Дону, в Грузии, в Баку были тоже анархистские центры, в Прибалтике. Соответственно, они в основном участвовали в разного рода забастовках вот в этих центрах, причем выступали вооруженными отрядами, которые поддерживают забастовщиков против хозяина, против давления полиции, с одной стороны, и войск. Власти вызывают войска, а мы отвечаем им, по-своему, с оружием. Это не только было в России, это в Испании и в Латинской Америке, в США тоже, кстати, наблюдалось еще. Если мы помним знаменитый фильм, в котором Сильвестр Сталлоне играл кулак, да, как там они воюют со штрейкбрехерами и так далее. Тоже не путем, не насилия, понимаете. Вот таким образом. Потом акты террора, убийства в основном полицейских.
То есть такой низовой террор.
Да, низовой. Какие-то крупные покушения в основном ими не предпринимались, как эсерами. Это очень редкий случае покушение на губернатора Багаевского, если не ошибаюсь, вот как раз в районе Белостока было совершено, но это немножко другая история. Потом покушение на полицмейстеров, там же осуществлялись. Затем экспроприации, причем как в помощь бастующим в том же Белостоке, захват продуктов, например, так и захват банков, ограбление почтовых карет. Вот Нестор Иванович Махно был одним из начинающих молодых экспроприаторов тогда, почему его некоторые неверно бандитом называли. Да и Сталин, кстати, тоже в ссылке жил не с бандитами, а с экспроприаторами, анархистами, с двумя, долгое время в одном селе. Вот. И, ну, тут было чем поделиться, опыт все-таки какой-то одной и той же деятельности, я думаю.
Да, а что, собственно, вот между там 7-м и 17-м годом? То есть, в принципе, и анархистское движение, так же, как и эсеровское, было, в общем, подавлено и разгромлено.
Очень интересно. С одной стороны, так, как вы говорите. С другой стороны, движение же было еще в эмиграции. Там же оно раньше началось. Кружки русских студентов, рабочих за границей, много еврейских рабочих, которые уехали из западной губернии, из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины, Одессы, так сказать, Молдавии, в Лондон, в Англию, в США. Туда же уезжали многие и русские, и украинские рабочие, еще греха таить, и поляки, кто угодно. И там действовали анархистские издательства, много газет выходило. Например, газета «Буревестник» была такая, с 1906 года по 1909 в Париже и в Женеве издавалась. «Хлеб и воля» в Лондоне, «Лисский хлеб и воля». Потом газета «Голос труда» появляется в США, самый успешный издательский проект анархистов, ежемесячный, потом еженедельная газета, где, кстати, реклама печаталась тоже. Это Америка, надо выживать, что же делать. В общем, реклама сигарет даже, реклама пароходов. Но Владимир Ильич, как известно, тоже был не против, что в «Правде» публиковали рекламу. Например, папиросы. Папиросы «Набат», например. И многие, кстати, оттуда вышли будущие вожаки анархистского движения из эмиграции. Всеволод Волин, будущий руководитель культ просвета отдела Махновской армии и военно-революционного совета махновцев. Затем кто еще? Ефим Герчук, будущий вожак кронштадтских матросов и анархосиндикалистов из Кронштадта. Шатов, будущий военный министр и министр путей сообщения Дальневосточной республики.
Бил Шатов,
да. Да, вот он из этой компании был. Многие другие, всех не упомнишь, чего. Угу. Да, вождь анархомистиков Карелин тоже.
Угу. Скажите, а уже вот в 17-м году, когда, собственно, победила февральская стихийная такая революция. Вот что происходит с анархистским движением? Значит, возвращаются, видимо, эмигранты, и, с другой стороны, сразу появляются новые и новые организации.
Три потока. Да? Одни выходят из-под поля, другие вполне легально действовали. Вот, например, был такой русский писатель Борис Верхоустинский, друг Сергея Городецкого, друг Есенина, близкий знакомый. Он во время войны был таким, так сказать, патриотом, сам повоевать успел сапером, отравился газом, печатал сборники рассказов, романы. И, соответственно, вот ему чего было из-под поля выходить? И так был. Константин Васильевич Акашев такой был. Боевой летчик, тоже бывший оборонец. Воевал во Франции под Верденом в небе. Потом вернулся обратно. Сначала арестовали, потом освободили и работал на авиазаводе. И у него были планы, как из его автобиографии следует, когда начнется восстание против ненавистного царизма, поднять свой аэроплан и полететь бомбить царский дворец в царском селе.
Но не понадобилось.
Не понадобилось, хотя планировал. Как летчик. Вот. Из эмиграции многие вернулись, из США, из Японии даже некоторые. Там тоже был небольшой центр эмиграции в Маньчжурии, в Японии. Из Франции, из сибирских ссылок, тюрем, три таких потока.
Слушай, но получается, что были, значит, такие анархопатриоты?
Оборонцы. Я бы сказал, оборонцы. Вот, очень много. Они были преобладающими в 1914 году. Петр Алексеевич Кропоткин, его ближайшая посредница Мария Сидоровна Гольдсмит, Варлаам Черкезов, известный грузин, анархист и грузинский патриот, поборник борьбы за независимую Грузию. Вот. Затем тоже Верхоустинский, Акашев я вам называл, кого еще можно назвать, Алексей Алексеевич Буровой тоже печатал, известный анархист, профессор, философ, печатал в газете статьи о том, что мы славяне, народ не злобивый, а вот немцы, они нас, так сказать, давят, надо с ними бороться. 14-й год был. Потом с 15-го как-то это вот потихоньку начинает остывать, этот раж, а все приходят в себя, понимают, что такое война, начинают говорить о том, что ведется она не за те интересы, как говорится, а за интересы правящих кругов. Ну, а дальше уже, соответственно, нарастают интернационалистские настроения, антивоенные движения. движение крепнет потихоньку в подполье. Его центрами становятся Москва, Петроград, Харьков. Здесь появляются общегородские объединения подпольные, достаточно крупные. Причем, если в Петрограде был разгром многих анархистских групп к концу 16-го года, в Москве их только-только на них еще полиция начала выходить. И мало кого успели взять-то.
Скажите, а вот действительно ли Кронштадт оказался в каком-то смысле такой анархистской столицей новой России в 17-м году?
Я был осторожен, не совсем анархистской, скорее леворадикальной. Uh-huh. Это была такая, вы знаете, живая альтернатива временному правительству. Вот наша, мы совет, мы взяли власть, у нас тут есть городской голова, ну так он пусть сидит рядом, комиссар есть, так сказать, вот. И для него еще стул в кинотеатрах сделали, чтобы он мог репертуар фильмов контролировать. Я с порнографией там боролись. И вот этот совет, в нем есть все леворадикальные силы, преобладают большевики, эсеры-максималисты, анархисты, анархосиндикалисты, анархисты-коммунисты. У них разные немножко позиции были там. Два вождя были. Илья Блейхман, профсоюзный деятель, выходец из западной губернии, очень такой экспансивный, пассионарный, как некоторые любят говорить, оратор, умевший водить толпой. И Ярчук, который был скорее такой вот рабочий активист, более целенаправленный организатор, более спокойный. Вот они друг с другом спорили периодически. Вот эти силы были, да? Которые вели борьбу. Естественно, что влияние анархистов было связано с тем, что они выдвигали довольно актуальные лозунги. И большевики эти лозунги переняли. Ленина тоже обвиняли в анархизме многие.
Это после апрельских тезисов?
Да. Переход власти к советам на местах. Не власть к советам, а власть к советам на местах. Такой был изначально лозунг, который выдвигали снизу. Переход земли в руки крестьян путем захвата крестьянами этой земли. Переход заводов в руки рабочего самоуправления. Прекращение войны. Демократический мир без аннексии и контрибуции. Так? Ну, не о близком мире речь шла, явно. Вот большевики берут на вооружение эти лозунги. Потом, впоследствии, они эти идеи во многом, так сказать, изменят. Их суть, их направленность. Но эта волна вела в том числе и их. Они были частью леворадикального лагеря. Хотя, как оказалось, ведущей частью в какой-то момент.
Ну, то есть, это объективно, в общем, способствовало союзу большевиков и тех же анархистов, да?
Да, да. Ну, с анархистами интереснее. Кстати, в Центробалте они начинают преобладать уже к концу, где-то вот, ближе к его распуску. Почему, собственно, распустили-то? А так, да, там Железняков, опять-таки, среди матросов Балтийского флота, большое влияние. Берг был такой еще известный матрос. Большое влияние. Макроусов на Черном море, Скурихин и так далее. Вожаков было много. И в Кронштадте, и в Петрограде, и так далее. Первый пулеметный полк, где пользовался влиянием большевики, был прапорщик Семашко, там такой избранный командир. Вот он во многом посещал и большевиков, и анархистов. Считал, что он колеблется между теми и другими.
Кстати, а вот эта история с захваченной дачей Дурново, бывшего царского министра, которую заняли анархисты. А что там произошло? Там же была попытка ее освободить со стороны властей, и, собственно, это привело к большому политическому кризису.
Да, это июньско-июльский кризис, знаменитый кризис вокруг дачи Дурново. Дача была весной 17-го года занята анархистами при участии профсоюзов, местных рабочих активистов. Они создали там что-то вроде такого вот рабочего центра, как говорят сейчас в Европе, модно говорить, общественный центр, да, где есть профсоюзные организации, где анархисты проводят собрания, где кто-то там ночевать иногда остается. Детский садик там разбили тоже для деток, чтобы гулять могли с семьями. Вот. Ну, соответственно, вот так. Ну, а поскольку там митинги проходят, левые радикалы собираются разного рода, матросы, солдаты, рабочие, то, соответственно, это создает определенную репутацию в глазах правительства и умеренных социалистов в том числе. И надо помнить, что начинается кризис чего? С того, что анархисты начинают притворять свои лозунги в жизнь. В чем была проблема? Я вот когда тут изучаю документы по московским анархистам, я вижу ситуацию очень простую. Люди писали в советские инстанции: ребята, вот вы все тут особняки разобрали себе на партийной организации, вы нам тоже дайте, нам лекции надо читать, газету издавать, дайте помещение-то, а то мы снимать должны, у нас средств-то немного, ты мне не дают, говорят, помещений нет. И так продолжается, пока они сами не начинают их брать. И вот так было с газетой «Русская воля», которую они в начале июня захватывают.
Редакцию или типографию?
Насколько я понимаю, типографию. Типографию. Потому что зачем редакция-то? Редакция не нужна. Типографию. И тогда уже посылают против них войска временного правительства, которые, так сказать, после переговоров предлагают им сдаться. Был еще ряд интересных эпизодов. Захват, например, дворца герцога Лихтенбергского, в котором участвовал один из анархистов по фамилии Сахновский, депутат, кстати, одного из районных советов Петрограда от анархистов-коммунистов. Захват еще одного из домов Ахматова, сейчас не помню точно фамилию домовладелица, вот, и тоже после переговоров, собственно, их оттуда совет, так сказать, и милиция предложили ему уйти, они ушли без сопротивления. Вот, то есть до конфронтации пока не доходило, но когда уже дело дошло до конкретных каких-то выступлений, анархисты же выступали с призывом передать власть советам в это время, и происходит июньская демонстрация в Петрограде на Марсовом поле, анархисты собирают несколько десятков гренадеров, идут вместе на тюрьму Кресты, чтобы выпустить оттуда, так сказать, политзаключенных, интернационалистов. Хаустова, директора окопной, редактора «Окопной правды», еще ряд деятелей, и заодно освобождают и своих оттуда. И заканчивается это тем, что правительство совершает ответный удар по даче Дурнову. Вот операцию. Ну, там, известно, был убит анархист Аснин, вроде как кто-то был ранен, Железняков бросает две гранаты, которые не взрываются, ну, так сказать, жертв особых не было, кроме этого. Но взятие дачи Дурнову вызвало новый виток политического кризиса, который привел к событиям, как известно, 3-4 июля, когда Блейхман приезжает в казармы 1-го пулеметного полка, с анархистами начинает поднимать их, они избирают военно-революционный, временно-революционный комитет, предшественник ПВРК будущего, все делают первыми, до большевиков еще, и потом большевики решают вот к этим демонстрациям, которые поднимают военные организации РСДРПБ, петроградские анархисты, присоединиться, потому что масса выходит на улицу, выходит из-под контроля, их берут под контроль анархисты, значит, нужно их опередить. Анархисты едут за помощью в Кронштадт, где кричат, что в Петрограде уже кровь сейчас будет проливаться, надо идти на помощь. Вот, крови, правда, еще относительно, так сказать, если пролилось, то немного, но дальше события развиваются, ну, знаете как. Начинается стрельба на улице, до сих пор спорно, кто открыл огонь, разные есть версии, разные свидетельства, кто-то, люди в штатском, неизвестные, ну, так сказать, правительственные войска, по другой версии, демонстранты, видимо, в разных местах дело было по-разному. Но, тем не менее, были жертвы с обеих сторон и довольно серьезные.
Ну, вот если говорить уже там о событиях ближе к октябрю, то есть анархисты становятся, я так понимаю, союзниками коммунистов.
Большевиков, да. Потому что коммунистами тогда, собственно, называли себя именно анархисты. Большевики стали себя коммунистами называть где-то вот конец 17-го, начало 18-го года.
И тут перехватили лозунги и названия.
Ну, в какой-то мере, да.
Да. А вот сыграли ли они важную роль в октябре 17-го года?
В октябре 17-го года. Очень интересно. Что мы понимаем под октябрем? Если октябрь как всероссийское некое явление, то более серьезное, чем в Петрограде. В Петрограде, да, 7 анархистов входили в военно-революционный комитет. Фамилии их и хорошо известны. Это Генрих Богацкий, это Шатов, это Ярчук, которых я уже упоминал, Блейхман, Акашев, Другов. Кого-то я, по-моему, забыл упомянуть. Ну, ладно, неважно. Вот где-то 7 человек входили. Соответственно, они руководили отрядами матросов, тоже Железняков, некоторыми другими частями, которые принимали участие в боях за Зимний дворец. Акашев, например, был комиссаром одного из артиллерийских училищ, Михайловского училища, и он обманом увел артиллерийские батареи юнкеров от Зимнего дворца. Представьте, что было бы, если бы они там остались. Да? Это ответный удар, артиллерийский удар по атакующим, обстрел Зимнего дворца из орудий. С другой стороны, большие разрушения. Видимо, пожары и так далее. То есть, ну, сделал все, чтобы превратить эти события в бескровные. Вот. Есть воспоминания Другова о том, как он участвовал во взятии Зимнего дворца. Его роль тоже была не самая посредняя здесь, как одного из руководителей. Кстати, он потом становится заместителем Дзержинского, одним из первых при создании ВЧК, начальником разведки ВЧК. Тоже анархист, хотя и внеорганизационный. Роль в этом довольно серьезная.
Скажите, а вот после, так сказать, победы анархистам, хоть они и безгосударственники, не предлагали войти в советское правительство ленинское?
Советское правительство не предлагали, но в регионах ситуация была другой. Значит, в ряде мест они вообще-то возглавили эту советскую власть. Ну, пример простой. Мы знаем, вот Гуляйпольский совет с Махно, Черемховский угольный бассейн недалеко от Иркутска, где анархист, синдикалист Буйских, социализировав угольные копии еще до октябрьских событий, причем очень гуманно предпринимателю стали платить пенсию, там 10% от доходов шахты в месяц, как-то так очень по-человечески. Вот.
Но, видимо, за консультации.
Ну, это не, ну, может быть, за управленческие функции, я не знаю. Я так не вдавался в эти подробности, но это было. Но, во всяком случае, вот так. Потом, где еще было? В Тверской губернии, в ряде мест. Бежецк, Краснохолмск, значит. Потом Владимирская губерния. Петр Еремеев, анархист, возглавляет губернский съезд советов и фактически один из деятелей, лидеров губосполкома становится. В Ярославской области, в некоторые уездные центры. На Украине, Павлоград, Екатеринослав какое-то время. Тоже был председатель совета анархо-синдикалист. Ну, вот как-то так вот можно описать. Центросибирь, кстати, вот первая попытка создать советское правительство Сибири. Илья Гейцман, известный анархист-коммунист, становится руководителем внешнеполитического ведомства Центросибири. Впоследствии он становится советским дипломатом довольно известным, консулом в Маньчжурии был, вел переговоры с японцами от имени ДВР какое-то время. То есть роль была в разных регионах достаточно интересная и серьезная.
Скажите, а вот я так понимаю, что анархисты были противниками там, учредительного собрания,
да.
В выборах не участвовали.
За исключением Кропоткина, конечно, который дистанцировался.
А вот не случайно ли как раз отряд во главе с анархистом Железняковым и разгонял учредительное собрание?
Я думаю, что не случайно, потому что они декларировали заранее, так сказать, в своих газетах лозунги вроде того, что учредительное собрание – это новая удавка нашей свободе народа, дало учредительное собрание. Возможно, поэтому большевики воспользовались этой ситуацией, решили, что вот
таких
заядлых антипарламентаристов однозначно. Не исключаю. Я думаю, что это могло быть. Вот. Пожалуй, что резон в этом есть.
А конечно, прямых доказательств нет.
Кропоткин был сторонником, насколько я помню, очень интересно. Он не отрекался, в общем, от анархизма, вопреки некоторым утверждениям. Не уступал за переходный период к анархокоммунизму, такого тоже нет утверждения. Но, насколько видно, он, видимо, понимал, что его идеи в настоящее время в полном масштабе нереализуемы, нет тех предпосылок, которые могут быть. К тому же он был сторонником все-таки войны до победного конца, выступая за защиту демократической Франции, от германского империализма, как он считал, вот, и защиту России от подчинения Германии. С Германией связывал реакционные направления, монархические, консервативные. Соответственно, здесь, сами понимаете, вот такая ситуация. Да? Ситуация выбора. И он в России выступает за гражданское примирение, за реорганизацию государства на федеративных принципах, даже конфедеративных, с парламентами, штаты с парламентами, выборность президента, так сказать, система отношений как в Швейцарии и Канаде существует, даже в США, ну, сказать, даже Швейцарию он имел в виду как образец. Вот что-то такое. Но при этом был сторонником своеобразного гражданского примирения, то есть прекращение боевых действий, прекращение вот этих конфликтов между партиями, пока не кончится мировая война, так сказать, победой над Германией. Вот. Это его позиция была принципиальная. Он здесь анархисты от него дистанцировались. Хотя с ним контактировали, в вопросах издания его книг встречались, общались, беседовали. Ну, как-то это было вот до 18-го, по крайней мере, года на дистанции. Он сам не очень...
То есть он оказался в роли такого теоретика, а практики занимались революцией?
Ну, теоретика, который был еще и в определенном смысле политологом, анализировавшим ситуацию и делавшим выводы в пользу или не в пользу какой-то стратегии. Принимать ему или не принимать.
Наверное. Ну, Петроград был, в общем, анархистским центром, а вот когда советское правительство переезжает в Москву, я так понимаю, что и политики-анархисты тоже туда потянулись.
Да, но там уже была своя организация, мощная Московская Федерация Анархистских Групп, с которой, собственно, и связаны события примерно столетней давности, 12 апреля 1918 года, когда большевики разоружают ее вооруженные отряды, Черную Гвардию.
Вот мы об этом поговорим.
Московская Федерация появилась примерно 13 марта, из множества групп, которые существовали еще до вот этих событий, объединялось сначала 80 человек, 90, потом где-то по данным от ее же деятеля Василия Худалея, одного из ее лидеров, где-то на момент разгона в Москве было 70 анархистских групп, в том числе федерации и вне федерации, в них было не менее 5000 человек, по его данным. Вот. Других данных у меня, к сожалению, нету, но я думаю, что примерно такие. Потому что если смотреть по группам, то как-то так как что-то получается близко.
И на заводах, да, еще организация?
Значит, интересно, на заводах были в Сокольниках, значит, завод Брумлей, где Донская группа пользовалась влиянием. Очень сильная организация на деревообделочном заводе, который был связан с железнодорожным сектором. Затем завод Доброго и Набгольца, он послал даже депутатов анархистов совет, сокольнические мастерские, городскую думу, оттуда были депутаты, ну и так далее.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с кандидатом исторических наук и доцентом факультета госуправления МГУ Дмитрием Рублевым об анархистах в 17-18 году после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей студии Дмитрий Рублев, историк, доцент факультета госуправления Московского государственного университета. Продолжаем наш разговор. И, собственно, вот 18-й год. Анархисты в Москве и в Петрограде. Достаточно влиятельная сила. Власть у большевиков. Скажите, а как начинаются конфликты между бывшими союзниками, между большевиками и, собственно, вот этими вот активными анархистскими лидерами?
Конфликты еще до октября 17-го начинаются, потому что уже вот среди анархистов идет дискуссия, верить ли большевикам. Тем более, когда они набирают влияние постепенно и влияние в советах. И уже после событий 3-4 июля тот же Ярчук на заседании Кронштадтского совета обвиняет большевиков в том, что они фактически повели толпу, манипулируя людьми. Собственно, был один маршрут избран. А большевистские лидеры предложили, давайте сейчас пойдем к дворцу Кшесинской, там присоединятся рабочие разных заводов к нам. А там рабочих не оказалось, оказалась группа большевиков и Владимир Ильич на трибуне, который выступил перед кронштадтской демонстрацией.
В общем, надули.
Да, вот. И тогда уже, собственно, анархо-синдикалисты покинули демонстрацию временно, потом, правда, к ней вернулись. Вот. И они очень возмущались, почему большевики взяли, собственно, выше в угловую колонну, группу людей поставили своими флагами ЦК РСДРПБ. Вот. Что за безобразие. Это вот первые такие признаки конфликта. А здесь, в Москве, если о Москве мы говорим,
да,
проблема в чем заключается? В выполнимости обещаний большевиков. Понимаете, совсем же спросится за что-то. Вот. Декларацию декларировать можно, мир, а вот его заключить трудно. И анархисты говорили о том, что давайте вот либо явочным порядком этот мир проводить, да, демобилизовываем армию.
То есть духи Троцкого.
Отправляем агитационные бригады, что, кстати, еще при временном правительстве предлагалось сделать. Вот Борис Кованицкий об этом писал. Агитационные бригады для разложения противника. Вот, тоже вариант. Давайте, значит, будем апеллировать международной солидарности, что-то делать, да, завершать. Либо революционная война с Германией, если они будут наступать на нас.
Но Брестский мир, то есть, им не нравился.
Брестский мир они считали позорным, грабительским предательством трудящихся Финляндии, Украины, Белоруссии, так сказать, Прибалтики и так далее. Закавказье, которых отдавали Германии в значительной мере. Вот. Поэтому, конечно, нет, ни в коем случае. Это не признавалось. Ну и, наконец, в чем была проблема в Москве, собственно. Уже 7 марта, еще до переезда из Петрограда в Москву, на ВЧК ставится вопрос о разоружении анархистов, но пока только тех, которые участвуют в ограблениях, то есть в экспроприации.
А там был уголовный элемент?
Сложно сказать, что имеется в виду. Он был. Известно, например, что, по крайней мере, 12 человек по уголовным делам было расстреляно из тех, кого арестовали 12 апреля. Арестовали где-то 600-800 человек по разным данным. Угу. При этом эти 12 человек, из них примерно половина с лишним принадлежали к одной банде. Это вот банда братьев Липковичей, Абрама и Моисея, которые занимались грабежами и убийствами.
9, но под черным 9 флагом?
Дел. Они входили в один из отрядов Черной гвардии. Правда, очень недолго, 2, по-моему, 3 недели, но зато очень хорошо завернулись. За это время они имели мандат и с этим мандатом разъезжали. Но при этом, когда хозяева отказывались им что-либо отдавать, они, так сказать, применяли шашки, пистолеты, били, пытали и так далее. Убили несколько человек. Вот. А при этом о их похождениях, так сказать, руководство, лидеры той же Черной гвардии не были осведомлены совершенно, потому что они действовали отдельно от них, и даже не все люди, которые были с ними в одном отряде.
А вообще, сколько людей состояло вот в этой анархистской Черной гвардии?
Черная гвардия, значит, ее попытки создания начинаются уже осенью 17-го года, потому что анархисты столкнулись в период боев в Москве, октябрьских, когда большевики берут власть в Петрограде со своими союзниками, что у них-то с тем, что у них нет своей воинской силы. И даже защититься это проблематично. Поэтому уже тогда они пытаются создать боевую дружину. Документы, относящиеся к ней, относятся к марту, началу, к концу февраля, к началу марта 18 года. По имеющимся данным, можно сказать, что где-то около 1000 человек точно там было. Там не 10, 20 тысяч, как иногда пишут, не 5 тысяч, я думаю, ну, гораздо меньше. Тут понимаете, в чем проблема? Многие отряды создавались на основе местных анархистских групп. Например, Донская группа была, так сказать, группа «Авангард», которая на Таганке находилась, и так далее. Поэтому, естественно, они получали оружие. И
от одновременно кого они получали оружие?
Они получали оружие от... Значит, федерация была устроена как? Были группы. Каждая группа имела секретаря и представителя. Представитель заседал в Совете Федерации. Было общее собрание членов Федерации, еще которое иногда созывалось. И дальше были отделы Федерации. И вот один из них и штаб Черной гвардии был, который ведал выдачу оружия. А они получали оружие от военного комиссариата Московской губернии. Это Ярославский, Ян Печи, Муралов и так далее.
То есть совершенно официально.
Да, да. Есть даже документ о том, что нужно их поставить на довольствие, как часть социалистической армии. Ну, и шла же гражданская война, вы понимаете. Нужно было рассчитывать на разные моменты.
То есть это как бы реализация идеи всеобщего вооружения народа, в каком-то смысле.
Ну, а боевые дружины имели все леворадикальные партии. Максималисты, левые эсеры. Понимаете, так сказать, анархисты тоже, в общем-то. Их рассматривали как союзников. Причем, что интересно, московские власти до переезда Владимира Ильича и чекистов из Петрограда относились к ним довольно лояльно.
И даже на грабежи?
Понимаете как? А что значит под грабежами понимать? Они занимались реквизициями. А вот как, например, я выяснил...
То есть большевики тоже занимались реквизициями?
Это, во-первых. Да, особняки реквизировали все. Во-вторых, насколько я понимаю, Черная гвардия реквизировала особняки большей частью по мандатам, выданным реквизиционной комиссией Моссовета. Это даже видно по документам, которые я изучал в фондах того же Моссовета.
Ну, то есть это как бы без самоуправства от имени новой власти?
Ну, самоуправство было, иногда они делали это без разрешения, а потом обращались за разрешением. Вот. Но были группы, которые не были подконтрольны Федерации. Даже у Федерации и у штаба Черной гвардии с ними конфликты были, вплоть до того, что там они пытались свергнуть штаб Федерации, например, незадолго до разоружения арестовали Михаила Кавказца, который был, это псевдоним, фамилия до сих пор неизвестна, он был лидером вот этого штаба Черной гвардии, потому что он препятствовал незаконным экспроприациям. Вот. Но что касается отношений с советской властью, тоже интересный момент. Они экспроприировали, в принципе, там, допустим, продукты в свою пользу при обысках, обыскивая подвалы, магазины, шашлычные и так далее. Но при этом они участвовали в обысках по мандату ВЧК той же самой. Известно, что по мандату ВЧК, например, они арестовали подозрительных личностей. Вот, среди них были воры-рецидивисты, допустим. Причем делать это могли группы, которые и сами были близки к каким-то полууголовным вещам. Такое тоже случалось. Была такая партия немедленных социалистов, которая вот примыкала к Федерации, потом ее исключили за определенные действия. Они вот этим отличились. Подозрительных арестовывать. Вместе с чекистами обыски проводили тоже. Картина не совсем такая, что прямо, так сказать, доблестные чекисты и злые анархисты. Уголовные.
Скажите, а вот особняки там, что-то порядка 25
25, да, где-то 25-26, к сожалению, адреса не всех известны. Но самый известный пример, это вот, я могу три примера привести, это театр «Ленком», бывшее
купеческое собрание.
Да, да. Причем интересно, когда они туда пришли, там был лазарет еще на первом этаже, и он при них остался. И когда они там остались, анархисты, то остались жить все слуги, которые раньше там жили. Их никто не тронул. Более того, они просили Моссовет выдать деньги, чтобы им жалование заплатить за работу.
За обслуживание.
Да, швейцары, истопники, прачки. Но людям работать надо же, понимаете? Вот. И другие два, это вот особняки Морозова. Один, если не ошибаюсь, на Воздвиженке, Мавританский, неподалеку здесь. Да? А другой вот Веденский, по-моему, переулок. Да? И вот, взяв особняки Морозова, они столкнулись с интересной дилеммой. Там очень много старинных вот этих вот коллекций фарфора, серебра. И сам я видел документы, и в газете «Анархия» об этом писали, что есть даже заявление за подписью членов анархистских групп, их лидеров, что давайте, товарищи, создадим музей тут. Музей тут. Вот. Это заявление Моссовет было. Что вообще мы готовы оставить, если вы музей создадите. Но тогда вы еще для музея давайте Юсуповский особняк возьмите, там тоже много чего есть.
Ну, в общем, они запросы были культурные. Так,
да, но интересно, что у них же был раздел творчества в анархии. Там его вел Ган, Алексей Ган, известный художник-конструктивист в будущем. Там печатались Родченко, Малевич, Натан Альтман, Юрик Ивнев, известный поэт и муженист, и много кто еще. Моргунов такой был художник-футурист, понимаете? А если говорить об этих музеях, я не договорил, судьба интересная. Гана назначили хранителем, верили ему ключи, поставили анархистскую охрану. Туда приходили художники работать, в том числе те, кто писал, так сказать, диссертацию в археологическом институте московском. Один был, не помню его фамилии сейчас, по средневековому, средневековой иконописи. Он работал до 12 апреля, пока вот Иши не пришли туда брать. Он работал там вот с коллекцией икон Морозова. Вот. То есть, такой интересный момент. Вроде бы, так сказать, обвиняют, что злые анархисты, уголовники, а вот они на самом деле не против были, чтобы музей создать. И готовились его открыть, кстати, этот музей.
А вот все-таки о самом уже конфликте. Вот как готовилась эта операция ВЧК, какие силы большевики использовали?
Ну, как я говорил, 7 марта это обсуждается. Затем обсуждались планы в течение марта и начала апреля, как это сделать. Разные были варианты. Ультиматум предъявить заранее, предложить перерегистрацию оружия, через Моссовет действовать. Дошло до того, что два чекиста, представлявших московские власти, два члена ЧК, фамилии сейчас не упомню, они даже в знак протеста против операции, готовящейся операции против идейных анархистов, заявили об уходе из ВЧК, но потом их уговорили остаться. Что интересно, был удален в Петроград на время, когда операция готовилась, Федор Павлович Другов, который был идейным анархистом и начальником разведки ВЧК. А самой разведке ВЧК Дзержинский предъявлял обвинение, что она бездействует и саботирует какое-то время. Может быть, Другов, так сказать, и не хотел ничего делать специально. Вот тут вот спорный вопрос. А дальше история какая? Тут понимаете, что было? Какая дилемма? С одной стороны, вот переезд правительства в Москву, требуются новые здания. Анархисты – конкуренты в борьбе за эти здания. С другой стороны, анархисты – это вооруженная сила, которая мешает установлению некой нормализации политических отношений. С третьей стороны, скоро в Москву приедет граф Мирбах, германский посол. И тоже нужно принимать меры. Операция совпала с приездом Мирбаха, фактически, с его отъездом в Москву. Интересный факт. И с другой стороны, анархисты порой в реквизициях не очень обращали внимание, что реквизируется. Например, они брали периодически в пользование машины. Ну, у польских легионеров в Москве из гаража, из гаража некоторых фирм, банков. Вот. А тут неожиданно вдруг подвернулась машина полковника Робинса, который был руководителем миссии Красного Креста американской. А Робинс взял и пожаловался Ленину на следующий день. И Владимир Ильич, как я понимаю, подхлестнул чекистов начать действия 10 апреля. 11-го они уже арестуют нескольких черногвардейцев, допрашивают их на предмет того, что где расположено, есть документы, которые я изучал, протокол этих допросов, выясняют систему сигнализации, узнают, что она в доме анархии повреждена, сколько пулеметов, сколько человек ночует. Вот. И дальше есть воспоминания Малькова, где он описывает, как он объезжал и проверял, но воспоминания тоже своеобразные там. На мой взгляд, есть некоторые преувеличения. Там, судя по всему, все-таки не одну ночь это готовилось. Вот. А затем уже операция проводится. Причем Ленин сообщает о ее проведении, о ее итогах. Вот такая ситуация. И что интересно, информация просачивается, потому что, как анархисты писали, где-то в 10 часов вечера им кто-то позвонил из Моссовета и сказал в Федерацию, и сказал, что, ребята, знаете, тут вас по слухам собираются разоружать. Непонятно, кто и как, и по каким соусам, но вот есть такая версия. Они обратились в Моссовет, официально им сказали, да вы чего, ничего подобного не намечается. Но, тем не менее, в ряде мест, как бы вот в Сисовом Вражке, где была группа «Буря» и самарский партизанский отряд, допустим, в Доме анархии и так далее, начали подтягивать отряды туда.
То есть, такой мобилизация, да?
Да, небольшая, на всякий случай. На всякий случай. Ну, как они сами утверждали, мы не верили, что большевики что-то такое сделают.
Ну, а большевики сделали, они, значит, что делали? Они левых подвели латышских стрелков, да?
Отряды ВЧК, части латышских, полки латышских стрелков, затем части московского гарнизона, несколько батальонов, артиллерийские части использовались. Вот такие силы
примерно. А где шли бои?
Бои шли. Вот если немножко разные сведения, что под боями подразумевать? Три места, это вот Малая Дмитровка, где располагались как раз анархисты. Там же неподалеку располагалась группа, анархистская латышская группа «Лисма», «Пламя». Вот там. Там даже Дзержинский был легко ранен, по официальным данным. Значит, затем Трубная площадь, где группа независимых находилась, которые, так сказать, были оппонентами Федерации анархистских групп, и даже, вот, так сказать, были готовы против нее выступить с оружием в руках. Затем бой шел на Большой Дмитровке, где тоже одно из зданий было. Об этом Мальков пишет в своих воспоминаниях. И, судя по воспоминаниям Паустовского, очень интересно, «Повесть моей жизни», он описывает, что он как раз, как журналист, пошел репортаж взять. Сначала его анархисты взяли, арестовали. Шляются тут всякие лазутчики большевиков. А потом большевики его вытащили и тоже допросили. Вот. Это вот мавританский особняк Морозова. Тоже там шел бой недолгий. Кроме того, обстреливали клуб анархистов в Донском районе, в Замоскворечье. На Сивцевом Вражке обстрел был подвергнут, вот это вот особняк, который контролировала группа «Буря». Обстрелы были в разных местах. Бои шли не везде. Не везде.
Ну, в основном все-таки они сдались.
Они сдали оружие. А сдали уже, потому что это, во-первых, было неожиданно, во-вторых, не было желания воевать с большевиками, были сильные идеи Единого революционного фронта тогда.
Угу. Они сколько прямо... было арестовано вообще?
Арестовано. Ну, по, значит, имеющимся данным, данные разнятся. Значит, речь идет о 600 человек. В докладе Григория Закса, заместителя Дзержинского, в ВЦИК. Затем Мальков пишет о более 800. Значит, те списки, которые видел я, связанные с рефтрибуналом ВЧК, там еще идет о 400-500.
Но, то есть, кого-то отпустили сразу,
очень,
видимо,
очень,
да?
Очень разные. Потому что, если всех свести вместе, то получится, если, конечно, фамилия не дублируется, потому что человек мог под одним фамилией регулировать, а в другом списке по другой. Там некоторые не по своей фамилии были, понимаете. Вот, соответственно, где-то, я думаю, цифра 600-800, она нормальная. При этом, по данным того же ЗАГСа, уголовников из них было выявлено где-то 40. 40, может быть, несколько больше. Расстреляно, здесь данные разные. Вот, 12 это по уголовным обвинениям, значит, плюс еще... Был Михаил Ходунов, анархистский активист, которого стреляли, так сказать, якобы при попытке к бегству. Но он уголовником не был, о чем многие писали, протестовали. Сами анархисты арестованы писали о том, что видели там расстрелянных, которых где-то в сарае держали, кого-то расстреляли на улице, латыши, значит, случайного человека и так далее, и так далее. Такие свидетельства есть, но проверить их очень трудно. Поэтому я думаю, что вот речь идет о где-то максимум 800 человек.
Скажите, а вот какова была позиция левых эсеров? Они же тоже тогда во власти?
Левые эсеры, насколько я понимаю, входили в отряды ВЧК, которые принимали участие в этой операции. Ну, вспомним, Дмитрий Попов, особый отряд ВЧК. Да, вот, кстати, Панюшкина, который руководил, тоже был одним из отрядов, его удалили. Как вот считает Капчинский, один из следователей, удалили, потому что считали его не вполне надежным человеком. Люди которого как-то странно упустили арестованных анархистов в свое время. Видимо, сочтя их своими. Вот. Соответственно, в Петрограде левые эсеры поддержали разоружение местных анархистов. В ряде регионов тоже. Эсеры-максималисты были против. И, кстати, вскоре их тоже подвергнут разоружению, как и анархистов в Москве. В
регионах. А вообще это всероссийский масштаб приобрела эта операция? Там в Самаре, где я читал,
значит, да, затем, конфликт. Да, она постепенно. Причем, очень интересно, начинается это еще раньше, зимой, в Петрограде. Вот там первые попытки были. Такой пробный камень был. Угу. Вот. Но тогда это еще не требовалось в таких масштабах. А тут уже большевики борются за власть, они отсекают всех оппонентов, лишают их возможности для конкуренции.
Вот. Вооруженные. Какой-то.
Ну, не только вооруженные, а материальные базы. Материальные базы. Мы у вас отберем особняки, которые вы реквизируете. А теперь пробуйте, так сказать, давайте вот пропагандируйте ваши идеи. Когда у вас нет ни особняков, ни средств... Ну, то у нас все есть.
Но через какое-то время арестованных стали выпускать, я так понимаю.
Да, 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 далеко не всех. Очень интересно. Так сказать, несовершеннолетних женщин старались отпускать раньше, быстрее. В основном многие были через несколько дней отпущены. Часть задержалась до июля с лишним, даже после 6 июля сидели люди еще. Причем некоторые из них даже голодовку протеста устраивали. Что, кстати, среди уголовников не было принято. В общем, значит, видимо, все-таки люди были идейные. Многие из них. Вот. Была такая ситуация. В основном большинство было отпущено. Проверка через милицию была, уголовную милицию. На опознание вызывали людей.
пострадавших от экспроприации. Понимаете,
тоже вопрос. Да, пострадавшие – это да, вот попробуй, так сказать, это опознай кого-то, да? Это тоже не так просто. Насколько опознание прошло правильно, да? Насколько там люди не... Там можно озлобившись показать, что вот он, да, специально. Это тоже вопрос во многом. Вот примерно такая ситуация.
Скажите, а как изменилась политическая линия вот разных анархистских групп вот после этой операции, да, силовой
против? Политическая линия, многие стали поговаривать, в том числе в анархии писать, о том, что пора бы прийти утихомирить в подполье. Вот был такой известный анархистский активист индивидуалистического толка, последователь Макса Штирнера, Андрей Никифорович Андреев. Вот он бывший боевик был, сидевший на каторге, он говорил, что надо уходить в подполье. Дзержинского называл Держиморским в своих статьях, не иначе. Вот, обвинял его в том, что он чуть ли не с полицией сотрудничал на каторге, значит, что не подтверждается, в принципе.
Но, наверное, вот. Недолго такие статьи выходили.
Ну, да, Дзержинский тут же пишет жалобу, пишет, что его лица оскорбили в ЧК, а не его. Надо меры принимать. Начинаются вызовы в суд. Несколько судебных дел в трибунале было на анархию заведено, по делам о клевете и так далее. И, соответственно, некоторые, так сказать, из редакторов скрылись, как вот Михаил Петрович Уралов, который уехал из Москвы просто на Украину, где среди махновцев потом оказывается. Вот. Но в основном они вернулись к прежней позиции Единого фронта, потому что
Ленин лучше, чем Колчак?
Понимаете, как, с одной стороны, да, потому что восстание чехословаков происходит. С другой стороны, на Украине гетман Скоропадский и немцы. Опасение, что немцы снова начнут интервенцию, вторжение, тоже было. Вот в этой ситуации, учитывая, что, кстати, Скоропадский же примерно в то время свергает ведь УНР, Украинскую Народную Республику. И вот ощущение, что надвигается реставрационное оттуда что-то.
Единый белое. Фронт против реакции.
Да, да. И вот попытка чего-то такого, он скорее призыв к большевикам. При этом довольно жесткая, острая критика. И политики в отношении крестьян, и, кстати, политики в отношении казаков. Был казак-анархист Филипп Маркович Неусыпов, который был членом ЦИК, даже редактировал журнал, казачий журнал, журнал казачьего отдела в ЦИК, и там он призывал, так сказать, вот, признавать казачью автономию, не бороться с трудовым казачеством, считал, что расказачивание, так сказать, которое уже начиналось понемногу, это перегибы, и так далее, и так далее. Вот такая примерно позиция. Ну, а повторяю,
нарастали вот эти анархисты подполья, которые взорвали московский горком партии. Это, конечно, отдельная история.
До сих пор история до конца не исследована. Но, на мой взгляд, группа людей, которые начинают эту деятельность среди наших анархистов подполья, они выделяются после этих событий. Интересная была история. Помимо анархии, какое-то время появляется газета «Черное знамя», которую издают такие люди, как Генрих Маркович Богацкий, один из бывших лидеров кронштадтских анархистов, и Витольд Бжосток, будущий муж Маруси Никифоровой, польский анархист, живший в Москве в то время. И Бжостока, насколько я помню, считают вот, показания в Красной книге ВЧК одним из основателей анархистов подполья. Он действительно с Никифоровой позднее оказывается в Крыму среди одной из групп, которая готовила покушение на Деникина. Значит, примерно в это время, уже весна 18-го года после разгрома в Москве. Вот. Ну, а проявляют они себя уже в 19-м году, насколько это известно, три группы. Одна выезжает в Москву, готовя акты против руководства, совершая экспроприации. Другая отправляется в Крым. Это вот группа Андреева, Зоры Гонлевской, Маруси Никифоровой, Бжостока, чтобы готовить покушение на Деникина оттуда. И третья отправляется в Сибирь, но до Сибири не доезжает. Вот, оставаясь где-то в партизанском движении. Вот такая примерно картина.
Ну и все закончилось с взрывом вот в Леонтьевском переулке.
Да, разгромом, взрывом, но что интересно, впоследствии, судя по всему, какие-то что-то от этого осталось. Потому что термин «анархисты подполья», он продолжал и в 20-е годы функционировать активно. И тот же Андрей Андреев, он предлагал вот эту стратегию анархистов подполья уже в конце 20-х годов своим товарищам продолжать реализовывать. Есть протоколы их допросов в следственных делах ОГПУ, где есть такая информация. Хотя сам он это отрицал, естественно. Совершенно.
Ну, и были те, кто уже открыто ушел к большевикам. Там, вот вроде того же Билла Шатова.
Билл Шатов еще пока был анархосиндикалистом. К большевикам он уходит, напомню. Он пока советский анархист. Сотрудничество с большевиками, за Единый фронт, кстати, позиции советских анархистов укрепляются. Почему? Потому что постепенно закрываются все антибольшевистские газеты анархистов, «Буревестник» в Петрограде, «Анархия» в Москве, «Черное знамя», «Жизнь», которую издают Боровой и Новомирский, хотя она была тоже советско-анархистской, но она была такой оппозиционной. Даже Новомирский предлагал помириться с чехословацким корпусом большевикам, чтобы, а то с немцами придется сражаться, а воевать некому. Вот, понимаете? А тут ситуация какая? Их всех позакрывали, и вот где-то летом начинают постепенно преобладать советские анархисты. К осени они занимают ведущие позиции движения. С одной стороны, сторонники Гордина, с другой стороны, Всероссийская Федерация анархистов-коммунистов Карелина, Ги и других.
Ну, то есть, в общем, мы тогда здесь, наверное, сделаем уже остановку. 18-й год закончился, так сказать, одни ушли в подполье, другие уехали на Украину, третьи, значит, начинают сотрудничать с большевиками. Я думаю, что мы еще продолжим эти беседы с нашим гостем. Я благодарю Дмитрия Рублева.
Большое удовольствие. Спасибо, Михаил.
Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета. А вы слушали программу «Цена революции», которую вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.